то событие, оно очень необычно, потому что ведь уже нужда заставляет ее, необходимость заставляет ее обратиться к Пресвятой Богородице. За свою такую беспутную жизнь она, похоже, потеряла совсем веру. Грехами своими она, конечно, оскорбила Бога, отторгла Его. Но вот тогда, когда мы будем читать ее житие, то мы увидим, что в минуту, когда она все-таки потрясенная обращается к Пресвятой Богородице, то она говорит с точки зрения веры совершенно правильные слова. Она обращается к Пресвятой Богородице, как к Матери Господа Иисуса Христа. Она говорит о том, что Господь Иисус Христос и Бог, и человек. Она говорит о том, что Он дал Себя на распятие за наши грехи и прочее. И вот те слова, которые она говорит, явно свидетельствуют о том, что веру-то она знала. Значит, до 12 лет, живя в доме своих родителей, она, значит, каким-то образом прикасалась к церкви. Конечно, она была крещена, как в те времена большинство людей были крещены. Конечно, она знала что-то о вере. Где-то она кем-то была научена. Или это были какие-то школы для детей, или это были знания, которые сообщили ее родители. Но вот в 12 лет с ней происходит ужасное. Она становится блудницей с 12 лет. И вот если читать ее житие, то надо читать очень осторожно. Это действительно даже опасно. Если кто-то страсти имеет, страсти, в частности, блудную страсть, в таком виде, что она еще не уснула, или по возрасту, или вследствие борьбы с этой самой страстью, если она жива, то читать даже это житие, и то небезопасно. Страсти начинают восставать, они начинают проявляться. И вот тут только начинаешь понимать, а что же это в действительности в жизни-то было тогда? Если только чтение вот этого всего так ударяет, если эти слова, написанные церковью, много раз, видимо, проверенные, подправленные, так, чтобы как можно меньше ударить нас, читающих, если даже эти слова, Духом Святым сказанные, и то так ударяют нам по нашим страстям. А если же помысел еще является бесовский, если воображение наше, которое привыкло жить в этих самых страстях и воображать подобное, если ему дать волю, то это мгновение считанное, и все, и человек уже согрешил. Только сердце отреагировало каким-то чувством, ну, соответствующим чувством этой страсти, грех совершен. Вот нам даже нет сил повторять. Мы в среду читали это все вечером, вот ее житие преподобной Марии. И слава Богу, тот, кто был, значит, тот в памяти восстановил. У нас с вами нет сегодня задачи прочитать полностью ее житие, повторить. Но я надеюсь, что большинство все-таки читали или слышали его. А мы только скажем несколько слов, всего несколько слов, чтобы нам как можно меньше соблазниться. Она говорит о себе, когда рассказывает преподобному старцу Зосиме. Она долго его умоляет, чтобы он даже не спрашивал ее об этом, а он ее умоляет слезами наоборот: «Не скрывай, все расскажи. Это нужно не только для тебя и для меня, это нужно для всех христиан, которые когда-либо будут в качестве научения слышать это». И вот она как бы предупреждает: «Отче, я боюсь, что если ты услышишь, ты бежишь от меня, как от змеи». Как в пустыне от змеи бежать? Да, конечно, надо бежать. Увидели змею в пустыне, и бегом лучше удалиться. Змеи пустынные ядовитые очень. Вот она и говорит: я в пустыне тут живу, хуже змеи, страшнее змеи. И боюсь, что если ты услышишь обо мне, увидишь во мне этот самый змеиный нрав, ты ведь убежишь. И вот старец все-таки умоляет ее для блага, для пользы будущих поколений все-таки это все рассказать. И вот достаточно из ее слов вспомнить только несколько таких очень красноречивых таких моментов, чтобы нам понять, до какой же степени она блудница, до какой же степени она повреждена страстями и блудной, и всеми остальными. Значит, она говорит о себе так, что она блудила не для заработка. Она не зарабатывала этим. Ей не надо было ни пищи, ни денег, ни украшений, ни одежды. Ничего ей было не надо. Ей надо было насытить свою блудную страсть. Эту блудную похоть, этого сатану, гнездящегося в сердце, накормить, утешить. Вот ради чего она блудила. Денег не брала. Она говорит: я подумала, зачем мне брать деньги? Без денег желающих будет больше. То есть это такая страсть, которую трудно себе даже вообще воображать, трудно себе представить и описать. Это страсть, перешедшая всякие такие более или менее, так сказать, вот, подлежащие описанию мерки. Это беспредел, вот так современным языком, если сказать. Даже денег не брать. Я, говорит, готова была обходиться без всего. Мне ничего не надо было. Лишь бы были те, кто бы удовлетворял ее. И последнее, самое страшное из всех безумий, она сама о нем рассказывает, говорит, я не могу без содрогания это все говорить и слушать об этом даже действительно ужасно просто. Когда она видит, что люди садятся на корабль, чтобы плыть в Иерусалим на праздник Чеснага Животворящего Креста Господня, она думает, что это как раз для меня. Не на праздник Креста ехать, а то, что тут так много мужчин, и в море столько времени будет плыть корабль, и я тут получу свое. Я говорю, да кто тебе без денег возьмет? Она говорит, возьмут. Хохочет с удовольствием, говорит, возьмут. И идет действительно, так разговаривают с юношами, которые собираются идти в корабль, что они ее берут. И вот всю дорогу, пока они едут туда на праздник, ведь это же христиане, ведь и она-то была крещена, по названию тоже христианка. И всю дорогу она их развращает. Развращает. Она говорит про себя так, что нет такого безобразия, которому бы я их не научила. Нет такого безобразия. С точки зрения этой скотской похоти. И оказавшись уже там, в Иерусалиме, и здесь ей все безразлично. Ей безразлично, что это святая земля, по которой ходил Господь Иисус Христос. Ей безразличны все святыни, к которым люди туда ехали и хотели им поклониться. Ей безразличен приближающийся праздник. Ей нужно только одно. Когда ей уже не хватает этих людей, которые знают ее, она и местных жителей идет, и их совращает. Вот сила страсти. Вот глубина вот этого падения, прямо как бы до дна ада. И вот нам с вами сегодня интересно очень посмотреть, как с ней происходит вот это перерождение. Как это так? Бог чудным своим промыслом может изменить человека, даже такого. Но если даже такого человека Бог знает, как исправить, как привести его к покаянию и даже довести до вершин святости, то тем более ведь и мы должны с вами иметь такую же надежду. Если мы еще до такого ее состояния, до покаяния, которое было, не опустились в нескольких страстях или даже в одной страсти, то тем более тогда нас, наверное, легче исправить. Ведь посмотрите, что получается. Если какой-то человек заразился очень многими страшными смертельными болезнями, то его ведь труднее лечить, правда, чем человека, который болеет одной какой-то болезнью. Должно быть труднее лечить. Но если ее Господь, зараженную такими смертоносными язвами, исцеляет, то, наверное, и нас он в силах излечить, да? Хотя тут есть некоторые условия. И вот эти условия, которые Мария выполняет, вот их надо выполнять и нам тоже. Иначе мы с нашими меньшими язвами не то, что ее святости не достигнем, мы и к покаянию-то не придем. И вот поскольку мы с осени уже рассматриваем эту тему «Кратко о пути ко спасению», то вот сейчас нам как пример, как образец, как человек может прийти к покаянию или как должен, каким путем приходить к покаянию, вот давайте на примере преподобной Марии Египетской и посмотрим. Как же это с ней все произошло? Если мы пожелаем на себя это все примерить, то, пожалуйста, путь описан, путь есть. Возьмем житие, будем читать, воспользуемся тем, что мы вот сегодня будем с вами разбирать, и попробуем прямо по этапам проходить все то, через что прошла она. Пройдя добросовестно через все вот эти вот этапы, она, видите, оказалась в каком состоянии святости. Но и нам никто не мешает, значит. Вот давайте попробуем прямо как бы шагами идти вслед за ней. После ее таких беззаконий, безумий, туда не будем возвращаться, в ту часть ее жизни, в те 17 лет, которые она проводит в тяжких грехах, а будем с того момента на нее смотреть, когда она вдруг приходит к переменам, к изменению, когда с ней начинаются те потрясения, которые приводят ее к такой вершине святости и чистоты. Вот с этого момента и давайте будем смотреть. И пробуем примерять на себя. У некоторых из нас такие вещи происходили, вот то, что мы сейчас будем рассказывать, они уже случались в жизни, и не по разу. И вот эти вот события, мы ими многие не воспользовались. Вот в отличие от нее, которая как бы всем сердцем своим прилепилась к ним и пошла вот этим путем, вот мы не воспользовались уже. И уже не раз, наверное, нам Господь подобное предлагал, мы отторгали это. А сейчас давайте посмотрим, как бы нам надо было делать. И будем молить Господа и просить, если Он бесконечно милосерден, а так оно и есть, чтобы Он бы еще, по милости своей, дал бы нам еще шанс, или еще один, или еще два, если мы будем нерадивы и ленивы, чтобы нам исправиться. Итак, мы помним в ее житии, когда наступил праздник, то народ начал входить в храм с целью поклониться кресту. Крест был еще вполне тот, его можно было обозревать, видеть. Он еще в достаточно таком крепком состоянии выставлялся на поклонение людям. Именно тот крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. И именно в этот праздник это происходило. И вот люди входили с утра в храм, чтобы поклониться кресту Христову. Кресту, на котором был распят в действительности сам Христос, Сын Божий. И вот несмотря на то, что народ в огромном множестве заполнял храм, входил и входил в храм народ, несмотря на это все, она не могла там оказаться. Она предпринимала попытки неоднократные войти туда. Она пыталась смешиваться с толпой народа, как бы протискиваться вместе со всеми, ее давили, толкали, но в этой куче как бы она шла-шла, продвигалась. И вот, казалось бы, вот уже близко порог храма, какая-то неведомая сила ее одну затормаживала, все остальные как-то все-таки, протираясь там, прокручиваясь друг между другом, все-таки проникали в храм, а ее как будто стена какая-то затормаживала, и она никак не могла протиснуться. В конце концов, поскольку она не могла идти вперед, то кто-то ее один, второй, потом десятый человек вытесняли, и она оказывалась в углу в притворе. Она сначала подумала, что это случай какой-то. Еще не было такого, чтобы она чего-то в жизни не добивалась, благодаря своим этим греховным страстям. Но здесь страсти были не нужны и пригодиться ей не могли. Она еще одну попытку делала опять вмешаться туда в толпу, войти, и опять думала, что вместе с толпой, со всеми вместе она все-таки проникнет в храм. И вот опять нога почти ее касалась уже порога храма, и опять какая-то неведомая сила затормаживала ее. Она не могла сделать вот того следующего шага, чтобы вступить на порог, и опять люди, которые были рядом и очень плотно, естественным образом ее, как бы стоящую на месте, отталкивали, вытесняли, и она опять оказывалась в углу притвора. И так она делала несколько раз. Она все-таки хотела туда войти. И убедившись, что это невозможно, и потеряв всяческие силы физические, каждый раз оказываясь в одном и том же углу этого самого притвора, а народ входил и входил туда, десятками и сотнями входил народ, она поняла, что она одна не может туда войти. Она одна. И вот когда она обессилила полностью, и уже отчаяние как бы овладело ей, вот тогда она от этого потрясения, которое с ней случилось, начала размышлять. Значит, что нам нужно для того, чтобы прийти в это самое размышление? Нам нужно какое-то потрясение, так? Это первое. Первый пункт вот этой самой ступеньки, по которой будет лестница, простите, по которой будет проходить преподобная Мария. Значит, первое, что нам в жизни требуется, это какое-то потрясение. Причем мы с вами перед этим сказали уже, что понятия о вере у нее были. Так? Потом мы это увидим, что понятия о вере у нее есть. Значит, если мы с вами веру знаем, хотя бы теоретически ее когда-то выучили, когда-то слушали, когда-то читали, были на каких-нибудь лекциях, то это для нас как основа, как фундамент. Без этих понятий все равно ничего не выйдет. Как доказательство мы вот дальше увидим, почему это так. Значит, если человек имеет понятие о вере и живет долгое время беспутной жизнью греховной, то в последующем ему требуется какое-то потрясение, потому что человек грехами своими до такой степени тупеет, до такой степени искажается ум человека, грубеет его сердце, что оно не способно уже отстать от прежнего. Оно в прежнем видит единственную радость свою. В прежних своих грехах видит единственное свое наслаждение. И поэтому для такого человека, который как бы весь покрылся вот этой грязью снаружи, которая засохла и стала как бы корка, которая так груба уже, как камень стала, для такого человека требуется потрясение, какой-то удар. Если такой человек принимает какой-то удар, то вот эта засохшая корка, вот эта грязи, начинает отсыпаться с него, просто отваливаться. Как бы от грязной какой-то вещи, которая вся в грязи, если ударить ее обо что-то, то грязь начинает отсыпаться от нее. Вот нечто подобное требуется чаще всего и нам. Вот эта скорлупа нашей гордости, прикрытая множеством грехов и своих беззаконий наших, она так крепка, что просто так через нее ничего не видно, ничего не слышно. Нет Бога, нет. Не может человек прийти к покаянию. И вот это потрясение нам требуется. Среди наших с вами ближних это можно посмотреть на себя, можно посмотреть на других людей. Нужны потрясения. Вот одна из сестер, которая долгое время не могла бросить одну свою страсть, гнилую очень страсть. Сколько ее не уговаривали, сколько ее не призывали, сколько бедствий она уже не потерпела за то, что она страдает этой страстью. Как-то она оставалась жива. Вот весь этот период, вот сколько мы видели, что она пребывает в этом ужасном состоянии, она как-то оставалась жива. Ее находили в подвалах, неизвестно с кем и где. Она как-то зимой не замерзала почему-то. Ее почему-то не давили машины, когда она была в таком состоянии, что уже ничего не понимала, ничего не видела. Ну и прочее. Прочие вот эти бедствия странным образом ее миновали. И вот до поры до времени все. Господь как бы призывал ее и ожидал. Ожидал вот, когда случится то, что ей будет это потрясение полезно. И вот совсем недавно она, переходя улицу, совершенно просто, вот весной, когда уже лед появился, упала и руку сломала. И руку сломала так тяжело, где-то вот здесь в области кисти, что смещение костей произошло, и при накладке гипса там ее много-много еще помучили, а потом рука болит и болит. Вот на протяжении уже нескольких дней, уже 10, наверное, дней. И вот человек этот, как только случился перелом, перестал дурить. Странное явление, да? Перестала она совершать то, в чем была утонувшая уже почти. Вот как странным образом хотя бы какое-то потрясение может оживить человека, хоть чуть-чуть его привести в себя, в сознание. Значит, вот с преподобной Марией, и у нас с вами в жизни что-то подобное уже случалось, наверное, каждый может повспоминать, значит, случилось потрясение. Она говорит: «От изнеможения я не могла более вмешиваться в толпу входящих, все тело мое болело от тесноты и давки. Отчаявшись, я со стыдом отступила и встала в углу притвора». Вот отчаяние – это тоже одно из условий. Человек от этого самого изнеможения, от действия грехов и страстей, впадает даже в отчаяние. Это уже та грань, за которой может явиться уже смертный грех. Грань. Вот что очень страшно здесь. Многие люди, когда выводятся промыслом Божьим на эту самую грань, не хотят возвращаться назад, не рождается в них покаяние, нет у них желания исправлять свою жизнь. И многие из таких людей, призываемых Богом, они вот туда и падают. Вот это и есть страшно, вот в этом положении это самое опасное, что дойдя до отчаяния, человек может уже потерять смысл жизни. Сатана здесь же тоже пасет ведь человека, он может подсказать: зачем тебе дальше? Тебе незачем дальше, у тебя все равно ничего не получается. Все, кончай все эти бессмысленные попытки, и предлагать начинают варианты, как уйти из этого мира, произвольно уйти. Так вот, когда человек выводится даже на грань отчаяния, вот видите, это второе условие. Значит, сначала потрясение, потом такое сильное, что человек даже на грани отчаяния бывает. Вот второе условие вот таких перемен, таких больших и серьезных, как случились с преподобной Марией. Значит, она отступила, встала в углу притвора и, придя в чувство, подумала. Вот в этих словах еще целых два этапа, целых две ступеньки. То есть тогда, когда она обессилила, изнемогла и вошла уже в состояние отчаяния, вот тогда она все-таки пришла в себя. Сначала она решила подумать: ну что ж со мной происходит, почему так? То есть человеку требуется, чтобы у него включился ум, он должен начать рассуждать, как я оказался в таком положении в жизненном. Или вот она рассуждала: ну почему я не могу войти туда, когда все сотни людей входят в этот самый храм? Почему я-то не могу? То есть вот это рассуждение привлекает ум к тому, чтобы он начал соображать, чтобы ум начал как бы рассуждать о том, а чем я отличаюсь от этих людей? Почему я не могу прийти к честному кресту Господню? Почему все идут, а я вот не могу там оказаться? И вот это вот рассуждение, размышление о себе, оно тоже очень важно. Это как следующий этап обязательный. Если человек не будет рассуждать об этом, обо всем, то он так и не придет к нужному выводу. Вот когда человек начинает рассуждать о причине своих бед, о причине этих самых потрясений, кто здесь может подсказку дать? Сам Бог. Сам Бог своим дивным промыслом устроил вот это все. И сам же Бог ожидает от человека, когда он задаст вопрос: в чем же дело, почему, сам себе поставит этот вопрос. И здесь услышит кроткий, тихий ответ. Тихий голос ангельский даст подсказку. Без этого, сколько ни подсказывает Господь, не реагирует человек, бесполезно. Человек как бы не слышит этого тихого, кроткого голоса ангельского. Он привык шуметь, он привык всего добиваться, человек привык кричать, привык жить по грехах и страстях, все чего-то ломать, чего-то добиваться. Тихий голос ангельский мы с вами не слышим, не принимаем его. Или мимо ушей он у нас пролетает, или мы его тут же отвергаем, как что-то такое нереальное, невозможное. Потому что не ищем покаяния и вообще не ищем даже ответа, почему так со мной в жизни, или почему с моими детьми так в жизни, или почему вообще такие обстоятельства окружают меня и весь мир. Не ищем этого ответа. Итак, придя в чувство, подумала, какая же вина не дозволяет мне видеть животворящее древо креста Господня? Свет спасительного разума, правда Божия, просвещающая душевные очи, коснулась сердца моего и указала, что мерзость дел моих возбраняет мне войти в церковь. Вот в этом мгновении вот та мысль, которая от Бога, она должна быть принята. Если мы ее упустим, то очередной раз нам придется ждать новых потрясений, и опять пока мы не задумаемся над тем, что же со мной происходит. Значит, в этом мгновении, когда Господь открывает, что причина всех моих бедствий – это мерзость моих грехов, в этот момент эту мысль я должен принять. Не какая-то другая причина. Не народ, который здорово толкался локтями и выталкивал ее, виноват. Не узкие ворота виноваты, в которые входили люди, она не могла втиснуться. Не высокий порог, на который она не могла ногу поставить. Не в этом вина. Так же и в моей жизни. Не родственниками мои виноваты, которые меня обманули. Не начальник на работе, который меня выгнал за мои же собственные недостатки. Не внешняя обстановка, которая существует сегодня в стране, сделала меня нищим или голодным. Не потому, что я когда-то там упал, а сегодня болячка-то у меня обострилась. Причина совсем в другом. Причина в моих грехах. Значит, если человек в этом мгновении примет голос Божий, то обязательно у него должна родиться правильная мысль, что причина всех бедствий, которые случаются в нашей жизни, это грехи. Грехи, мои личные грехи. И никто в этом не виноват, кроме меня. И осознать мерзость вот этих своих грехов, вот в это мгновение главная вот такая задача человека. То есть дать оценку своим грехам, да? И вот дальше, как она себя ведет? Кто-нибудь помнит по чтению? Нет, сначала нет. Она начинает рыдать. Вот если человек увидел всю мерзость своих грехов, у него не может не сокрушиться сердце. Не может. Это тот первый этап, с которого мы начинали вот эту вот тему, кратко о пути ко спасению. Сердце до такой степени сокрушается, так оно должно сжаться. Как бы вот мешок, который мягкий, наполненный жидкостью, если на него нажать, в отверстие сверху обязательно выплескиваться будет вода. И вот подобное состояние бывает и в сердце человеческом. До такой степени оно должно сжаться от осознания всей мерзости своих грехов, от осознания своей личной вины, причем личной вины перед Богом. Вот что самое страшное это. Перед Богом. Что тут не может обойтись без вопля, стенания, страдания и без слез. Не может обойтись. И вот тогда она говорит про себя, тогда я стала горько плакать. Почему ей плакалось удобно? Да потому что ее раздавили в толпе как следует уже. Потому что она не могла пробиться, желание ее не исполнилось. Она от изнеможения уже готова реветь. А тут еще осознание своих грехов. Тут еще и это. Как удобно слезы могут родиться в сердце такого человека. Как удобно и легко плачет человек, которому больно, правда ведь? Который находится в состоянии потери какой-то, очень тяжелой такой потери, как легко рождают слезы. Так вот здесь человек должен осознавать, потерял вечную жизнь, потерял Царство Небесное. От мерзости грехов моих не может Господь меня больше принять, слышать даже не может меня и не хочет. Он даже не допускает меня до креста своего, чтобы поклониться этому кресту. Вот такие мысли могли рождаться у преподобной Марии. Что она начала делать? Тогда я стала горько плакать, с рыданиями бить себя в грудь и вздыхать от глубины сердца. Вот эти вот удары по груди, мы как бы боимся себя ударять, мы себя так любим, так себя жалеем. А вот учителя церкви говорят, что не жалей себя, человек, в этот момент не жалей себя. Если вспомнил о своих грехах, не бойся себя побить. Один из святых отцов советует, подери волосы свои. Возьми их и безжалостно подери их, волосы свои. Удобно еще от боли, плакать вообще будет очень хорошо. Видите, как они пытаются научить нас, чтобы в нас рождалось покаяние. Вот этот процесс вполне, вполне закономерный. От осознания, чуть не на грани отчаяния, ударение себя в грудь, таскание себя за волосы и плач. Плач. Пока он, может быть, плач от обиды, пока, может быть, плач от боли, но все-таки он уже с памятью о своих грехах, с осознанием мерзости этих грехов. Что дальше происходит? Так я плакала, стоя в притворе. Вот если с нами с кем-то случится, с неверующими людьми, такое событие, то мы тут же попадаем в отчаяние. Вот это отчаяние, если у человека нет правильных понятий о Боге, оно доведет до чего человека? Мы же говорили, до нежелания жить. Безвыходная ситуация совершенно. Безвыходная почему? Потому что Бога нет, веры нет для такого человека. Человек не знает, что есть Бог, который сам себя дал распять на кресте за наши грехи, то есть за мои грехи. Не знает этого человек. Не знает человек, что он, Бог, умерев на кресте, воскрес. Не знает такой человек, что у него есть матерь его, земная. Земная матерь, от которой родилась его человеческая природа, Сына Божьего, к которой, как ходатайце и заступнице, каждый из христиан, как бы ни был он грешен, может обращаться. Обращаться с помощью, и не было такого, чтобы кого-то отринула Матерь Господа и не приняла бы к себе. Неверующий человек этого всего не знает. Неверующий человек не верит в покаяние. Такой человек не верит, что грехи любые, сколько бы их ни было, могут быть прощены. И причем прощены с такой легкостью, что для этого не надо ничего тяжелого делать. Ни ям копать, ни железо какого-нибудь таскать, ни в кузнице работать. Надо видеть свои грехи, признавать их за грехи, каяться в них до глубины, искренне, в меру тяжести грехов, также каяться. И не хотеть при этих повторять. Вот и всего-то. Выполнение всего трех условий, и грехи могут быть прощены. Так вот, неверующий этого ничего не знает. Поэтому неверующий человек в трудной жизненной ситуации, в которой Бог его призывает к покаянию, неверующий впадает в отчаяние. Это отчаяние удобно для сатаны, потому что это отчаяние рождает нежелание жить. А вот отчаяние, в которое может попасть христианин, из-за того, что он забыл о своей вере, забыл о Боге и о покаянии, это отчаяние должно, совершенно обязано привести его к воспоминанию о Боге, к воспоминанию о своих грехах и о необходимости покаяния. Так вот, если вот так сработает, если это христианин, тогда все нормально. Вот что дальше происходило с преподобной Марией? Мы говорили, что веру, по всей видимости, она все-таки знала. До 12-летнего возраста ей были знакомы все понятия веры. Подняв глаза, что надо было всего-то такому человеку? Только глаза поднять. Вот нам с вами, когда нам очень худо, надо не забывать глазки свои поднимать. Как бы не то, что глаза внешние, телесные, потому что ими Бога мы все равно не увидим. Глаза души поднимать. Что такое глаза души? Ум, да. Мы уже, наверное, десятое занятие об одном и том же говорим. Я решил опять проверить на всякий случай, уснули вы совсем или еще нет. Кто не уснул, тот забыл. Значит, 2-3 голоса только послышалось, что ум – это глаза души. Так вот, этот свой ум надо обратить к Богу, как глаза, которые мы поднимаем к тому месту, где ищем спасение. Если мы утонули в болоте и уже вот-вот захлебнемся окончательно, то мы старательно будем своими глазами искать на берегу хоть какого-нибудь живого человека, чтобы закричать к нему во все горло: «Спаси, тону!» Но в грехах своих, когда мы погибли и утонули окончательно, к кому же нам обращаться? И как не обращаться, правильнее сказать? Только надо воздымать не глаза телесные, потому что ими Бога мы все равно не увидим. Он есть чистый дух, невидимый, не имеющий ни формы, ни плоти, ни тела никакого. А ум свой возносить к Богу в той мере, насколько мы осознаем Бога. Так, как мы должны были до 12 лет, как преподобная Мария, быть научены вере, научены основным понятиям веры. И вот тогда, подняв глаза, всего лишь навсего, даже свои физические глаза, я увидела на стене икону Пресвятой Богородицы и, обратив к ней телесные и душевные очи, воскликнула. Вот обратите внимание, какая молитва рождается в душе вот этой безбожницы с точки зрения ее грехов, с точки зрения ее мерзости, в которых она жила. А какая молитва родилась? «О, владычица Дева, росшая Бога плотью!» Кто из нас скажет с вами такие слова? Вот степень наших знаний, да? Вот степень нашего научения вере. принятие нами с вами теоретических понятий веры. Нет их, нет. В нашем уме так это все и не зацепилось. А вот у нее удивительным образом, до 12 лет у тебя это только могла слышать, потом 17 лет в безумии в полном пребывала. И вот вдруг ее ум такие слова удивительные собирает в одно предложение и с полным чувством сердца обращается к ней. «О, владычица дева, росшая Бога плотью!» Да здесь сразу два догмата церковных. Видите, человек показывает верность свою церкви, несмотря на все предыдущие беззакония. Два догмата церковных здесь. Какие два догмата здесь можно увидеть?
Дева.
Богородица, дева. Мы говорим, родится, родила. И дева. До Рождества дева, в Рождестве дева, и после Рождества дева. Закон, от которого мы не должны отступать ни на шаг. Мы говорили в субботу, когда был праздник похвалы Пресвятой Богородицы, как протестанты изуродовали этот догмат. Сказали, что она потом еще имела детей. Я не буду дальше развивать эту мысль, безумную совершенно. Такие мерзости говорят, такие безобразия Пресвятой Богородицы. Католики в другую сторону уклонились, что якобы она потому такая чистая была, что зачатие ее было безгрешным, наподобие как у Иисуса Христа. Зачатие без передачи первородного греха. Они опять в другую сторону уехали. Они хотели истину приукрасить. Не надо истину приукрашать. Истина есть вот тот царский путь, который дает Бог. А все, что слева или справа, все от лукавого. И приукрасить истину нельзя, бесполезно. Не нужно ее приукрашать, она от этого искажается. И умалять истину нельзя, как это протестанты делают. И это невозможно. И это безумие. Это есть отступление от Бога. Так вот, она в этих словах показала, что, во-первых, она признает Пресвятую Богородицу девой, а во-вторых, она говорит, что родила Бога плотью. То есть она говорит о том, что... Какой это догмат? Как он звучит? Что Иисус Христос – Бог и человек одновременно, да? Вот мы так два пальца-то подгибаем к ладони, не забыли, что они означают? Что Иисус Христос – Бог и человек одновременно. Два подогнутые пальца к ладони, каждый раз, когда мы накладываем на себя крест, говорят как раз об этом. Это второй основной догмат нашей веры. Что Иисус Христос есть Бог и человек. Вот вам, пожалуйста, в словах вот этой вот грешницы тяжкой, оказывается, прозвучали целых два догмата церковных. Вот что значит знать веру. Вот что значит понятия веры, которые нам даются церковью, принять их умом. И если человек принял их когда-то, если даже потом он тяжко упадет, если даже он страшно нагрешит, у него всегда есть уникальная возможность Богу в памяти этого человека как бы возвести, освежить эти понятия, и покаяние немедленно начнется. А вот для нас с вами это проблема, очень серьезная проблема. Понятия веры нет. Если мы ее и слышали, то как-то она не задержалась в нашем уме. А Господь нам говорит, что блаженны слышащие и что еще делающие? Не только слушающие блаженны, вот как мы сейчас, блаженны то, что слушаем, и хранящие, блаженны слушающие и хранящие в памяти вот это все, так? Так вот, если мы с вами все услышанное в памяти сохраняем, мы блаженны. Почему? Потому что, когда нам понадобится, это в нашей памяти немедленно всплывет. Мы немедленно сможем этим воспользоваться. А вот когда уж мы с вами и не слушаем, или слушаем, но не храним в памяти, то как мы этим воспользуемся? Самую страшную критическую какую-то годину жизни своей мы не сможем этим воспользоваться никак, потому что не сохранили в уме своем или даже и не знали. Так вот, преподобной Марии здесь намного лучше, чем нам с вами, потому что, по всей видимости, она до 12 лет усердие определенное полагала на то, чтобы веру узнать и запомнить ее. Дальше что она говорит? «Я знаю, воистину знаю, что нет чести тебе и хвалы, когда я нечистая и скверная взираю на твой лик Преснодевы». Что в этих словах? Самоукорение, да? Самоосуждение. Увидев мерзость своих грехов, человек приходит в самоукорение. Сокрушившись сердцем, он считает себя теперь хуже всей твари, хуже. И вот она в таких словах это говорит. «Никакой чести для тебя, конечно, нет, когда я скверная обращаюсь к тебе». То есть в моих словах, которыми я тебя хвалю, нет никакого достоинства, потому что они из мерзких уст исходят, мерзким языком произносятся. От мерзкого, страшно зараженного страстями сердца исходят. Вот состояние грешника кающегося. И глаз поднять не смею, и рта открыть не могу. Да? Вот она это все показывает. чувство сердца у ней так именно и сработало. Она его выражает только словами, словами вот этой самой молитвы. Значит, признание себя недостойным, даже обращаться к Господу или к Пресвятой Богородице, недостойным этого. Но от избытка сердца глаголят уста, говорит Господь. Когда сердце сжалось, когда оно вот до такой степени напряжено, что уже язык не может удержаться, тогда какой бы ни был человек грешник, как бы он себя ни осознавал, он начинает вопить ко Господу, вопить о прощении. Здесь он не столько будет хвалить, сколько признавать свою страшную вину, свою мерзость. Значит, нечистой и скверной она себя называет. «Взираю на твой лик Преснодевы, чистой телом и душой», с собой сравнивает, да? Себя показывает всю свою мерзость и души, и тела своего. «Праведно, если твоя девственная чистота погнушается и возненавидит меня, блудницу». Признание своих грехов. Есть здесь, видно, да? Признание своих грехов. «И верно говорит, если ты возгнушаешься мной». Но я слышала, как она дальше, смотрите, своими словами буквально говорит, да? «Но я слышала, что рожденный тобою Бог для того и воплотился, чтобы призвать грешников к покаянию». Вот единственная причина, единственное оправдание того, что она позволяет себе открыть рот и обращаться к Пресвятой Деве. Единственная причина, что тот, кого она родила, Пречистая Дева, он для того-то и воплотился. Она это знает, видите, показывает нам, чтобы взять наши грехи на себя и чтобы призвать грешников к покаянию. А она же есть эта самая грешница, она же и признала сейчас себя таковой. И если ее сын для того и воплотился, она его для того и родила, чтобы он принес себя в жертву за грехи всех людей, значит, и за ее, Марийные грехи тоже. Если он пришел призвать грешников, и там не выделял, что вот этих я зову, а вот этих всех вот не зову, а только тех, кто признал себя грешником, вот тех всех он и призывает. Для них, для всех, то есть для нас, вот он и пришел. И только для тех он не приходил, кто себя грешником не считает. Как там в Евангелии, какие слова нам говорятся об этом? Про грешников и праведников. «Я, говорит, не к праведным пришел, но грешников призвать на покаяние». Да? Вот же слова-то евангельские какие. Вот здесь, когда вот она так обращается, явно доказано, что она Евангелие знала. Так? Текст евангельский ей был знаком. Откуда бы она родила такую мысль своим умом? Что ведь сын-то твой, для того ты и пришел, чтобы нас, грешников, призвать. Только поэтому я дерзаю к тебе обращаться. И вот если мы с вами бы знали евангельский текст, мы бы тоже хорошо помнили, что праведников в мире нет. Все согрешили, все непотребными стали. Так сам Бог говорит в Священном Писании. И мы ничем не отличаемся от этих всех, мы и есть те все. Но только тех призывает Господь, и ради тех только пришел, кто себя грешником посчитал. А почему фарисеи не хотели с ним за одним столом сидеть? В том самом моменте, вот фарисеи укоряют Христа, что он сидит с мытарями и грешниками за одним столом, да? Они его в этом и укоряют. Себя при этом грешниками не считая, так? Не грешники они. Поэтому за один стол со Христом сесть не хотели, потому что он сидит с грешниками. Видите как? Праведникам Христос не нужен. Вот так и нам с вами. Если мы своих грехов не видим, не признаем, или не осознаем степени мерзости своих грехов, или какие-то грешки признаем, а какие-то пока не признаем, но не догадались еще, не сообразили, или любим пока эти грехи, или они нам нужны, может быть, пока зачем-то еще в этой жизни. Вот если так, то мы праведники. И мы как те фарисеи, которые за стол со Христом никогда не сядут. Так для них Христос и не приходил, видите, как он говорит. Не к праведникам он пришел, то есть не к тем людям, которые считают себя праведниками, а в действительности страшные, превозносящиеся, гордые грешники. А именно пришел к грешникам, к тем, кто себя таковыми признает. Вот в сегодняшнем примере, который приводил отец Андрей, как одна из прихожанок не пошла есть картошку с маслом к знакомой, да? Сказала, что я же пост строго соблюдаю. А потом такие страшные слова сказала в отношении женщины беременной, что так не поздно же еще аборт можно сделать. Вот это признак чистого фарисейства. Вот этот человек настоящий фарисей, настоящий. С него можно писать портрет. Если бы нам сказали, покажите мне, кто такой фарисей, я хочу разобраться, кто это. Вот это типичный фарисей. Что фарисей делает? Он видит свою праведность. Раз. Она видит свою праведность, да? Фарисей осуждает грешников. Она осуждает грешников, да? И фарисей в связи с тем, что превозносится и осуждает других людей, надменный и гордый, в нем нет смирения, такой человек не может принять Христа. Фарисеи убили Христа, так? И она, вот эта, про которую говорится, она тоже предложила убить. Так? Все, типичный фарисей. Очень характерное лицо фарисея. Значит, если мы с вами хотим проверить, не фарисей ли я, давайте прикинем вот по этим вот характеристикам фарисея. Нет ли их во мне случайно? Не презираю я ближних ли, которые живут рядом со мной за то, что они грешат или не очень качественно соблюдают пост? Не превозношусь ли я тем, что хочу научить и тех, или этих, которые плохо живут? И не призываю ли я убивать вообще, забывая, что убийство есть грех? Как те фарисеи, которые убили Христа самого, Бога-человека убили, по его человеческой природе. Значит, Бог для того и воплотился, чтобы призвать грешников к покаянию. Мы здесь видим, что точно есть знание закона Божьего у нее. Точно. Если мы его не имеем, мы в нужную минуту никогда в уме нашем не появятся такие правильные мысли. И мы окажемся в состоянии отчаяния, которое доведет нас до нежелания жить. А знание веры приведет нас обязательно к покаянию. Потому нам веру знать с вами крайне необходимо. Дальше она просит. «Приди же ко мне, оставленный всеми, на помощь». Призыв о помощи, так? Это и есть молитва. Это и есть настоящая молитва. Когда человек признал себя немощным, неспособным, падшим, погибшим, вот тогда рождается настоящий вопль из сердца. Тогда только рождается настоящая молитва. «Спаси меня, Господи!» Больше нет другого способа, нет другого выхода, кроме как ты, кроме как тебя только призвать. Вот это, собственно, и есть молитва. Не те долгие, длинные строки акафистов и канонов, которые мы с вами читаем без всякого покаяния. Когда сердце наше вот не в таком сжатом состоянии, что из него даже слезы выплескиваются, а сердце свободно, занято другими делами, ум наш летает где угодно, о чем угодно переживает, мечтает, думает, вспоминает. Это вовсе не молитва. Это сотрясение воздуха, как мы говорили несколько занятий тому назад, и она не принимается Богом. А вот такой вопль, который прозвучал от преподобной Марии, вот это есть молитва. «Повели, — она говорит, — чтобы не возбранен был вход в церковь мне, дай мне узреть честное древо, на котором плотью был распят, рожденный тобою, проливший святую кровь свою за мое избавление». Точное знание веры, да? Точное знание веры. Эх, нам как бы позавидовать этому, в хорошем смысле позавидовать. Точное знание веры. Кровь Христова пролита за наши грехи. Только кровь Христа, Бога-человека, омывает грехи всего человечества, всех времен, всех поколений. Почему его жертва смогла пересилить грехи всех людей, перетянуть? Да потому что он Бог и человек одновременно. Бога-человек, бесконечный Бог, приносит в жертву свою человеческую природу. Но же Бог же приносит-то. И если это Бог, то его жертва бесконечна, она всесильна. Сколько бы ни было грехов в мире, у всего человечества, во все времена, они все равно как ничтожная капля, ноль, по сравнению с жертвой Иисуса Христа. Любое, какое бы ни было огромное число, но конкретное огромное число, оно будет равняться нулю по сравнению с бесконечностью. Потому что у этого даже огромного числа есть конец. Оно все равно ограничено, это хотя бы какое ни было огромное число,